Здравствуйте. Продолжаем рассматривать родительный падеж в церковнославянском языке, снабженный предлогом «от», не спеша, но и не пробуксовывая. Мы рассматривали эту конструкцию в значении пространственном, мы рассматривали эту конструкцию в значении временном, мы рассматривали эту конструкцию в значении происхождения или даже производителя действия, и сейчас настало время рассмотреть эту конструкцию, которая обозначает материал, из которого что-то сделано, материал, из которого что-то изготовлено. Описание одежды Иоанна Крестителя в Евангелии от Матфея выглядит следующим образом. «Сам же Иоанн, имяше ризу свою от влас велблуждь, и пояс усмен о чреслех своих». Риза от влас велблуждь. Риза из верблюжьих волос, верблюжьей шерсти. Господь повелевает Ною сделать ковчег и указывает на материал, из которого следует его изготовить. В церковнославянском переводе это выглядит следующим образом. «Сотвори себе ковчег от древ негниющих четвероугольных». Ну и дальше уже детали. «Гнезда сотвориши в ковчезе, и посмолиши его внутрюду и внеуду, смолою» и так далее. Нас интересуют вот эти древа четвероугольные, негниющие. Слово «негниющие» поставлено в скобках. Это вставка, пояснительная вставка в церковнославянском тексте по отношению к греческому, в котором нет слова «негниющие», а слово «четвероугольные» – «тетрагонос». Оно вот на этом месте стоит. Если мы заглянем в словарь Дворецкого, например, мы увидим, что «тетрагонос» – это действительно четырехугольный квадратный, либо четырехгранный, либо возведенный во вторую степень, либо, что для нас в данном случае самое интересное, солидный, крепкий. Это те самые негниющие, которые вставлены в скобках. То есть дерево такое крепкое. В еврейском там стоит слово «гофер», дерево смолистое такое, которое единственный раз упоминается в Священном Писании именно в этом месте. Что это за дерево, существует версия. Ну вот, по крайней мере, это дерево, которое сопротивляется действию вот, разложения под действием воды. И в любом случае, ковчег от древ четвероугольных – это ковчег из негниющего дерева. Из кого? Из чего? И древо четвероугольное – это материал в данном случае. Следующее значение родительного падежа с предлогом «от» – это когда речь идет о целом, из которого выделяется некоторая часть. То, что в литературном языке идет с предлогом «из», «один из». Соответственно, называется часть, что за часть? «Один из», «некоторые из», «никто из» и так далее. А потом после этого «из» идет в родительном падеже, в литературном тоже языке, собственно, название того, из чего выделяется часть. В уже разбиравшейся нами молитве о спасении России с 2008 года она заменена на молитву о благоденствии Русской Православной Церкви. Такую конструкцию мы находим. «Отступившим от Тебе и Тебе не ищущим явлен буди». Зачем? «Во еже ни единому от них погибнути, чтобы ни один из них не погиб». Вот это вот «от них» – это то самое целое, из которого выделяется «ни единый». Вот Господь задает вопрос, который может быть адресован всем гордящимся собой, уверенным, успешным и даже высокомерным людям. «Кто от вас, пекися, может приложить и возрасту своему лакоть един? Кто из вас, стараясь, может увеличить свой рост хотя бы на один локоть? Кто от вас, кто называет выделяемую часть, от вас называет то самое целое, из которого выделяется эта часть. Ну, там, где кто, там же и никто. Господь посылает двоих учеников за осленком и говорит им: «Иди там весь, идите в деревню, я же есть прямо вама, та, которую у вас прямо по курсу перед вами. И абия, входящая в ню, и когда вы тотчас, когда вы в нее войдете, обрящета жребя привязано, на неже никто же от человек в седе, отрезшее приведите, отвязав его приведите». Никто же от человек, никто из людей. Когда Господь говорит расслабленному, что грехи его отпускаются, «Се не ци от книжник, некоторые из книжников, реша в себе, сей хулит», сказали в себе, подумали, что он хулит, он произносит хулу, потому что только Бог может отпускать грехи. «Не ци от книжник». В Зографском Евангелии XI века эта конструкция выглядит так. «И се етери от книжник реша к себе». «Етери от книжник» – то же самое, что «нецы от книжник». «Етер» – это слово, скопированное по греческому образцу, которое со временем вытеснилось, собственно, славянским словом «некий». Если название части в принципе отсутствует, а только целое названо, то эта конструкция называется родительной части. И такие примеры мы тоже находим, в том числе и в церковнославянских текстах. Например, девы юродивые, у которых елея не хватило, говорят девам мудрым: «Дадите нам от елея вашего, яко светильницы наши угасают». Дайте нам немного вашего елея. Вот он такой родительной части, генитивус партитивус, часть вашего елея. То есть не весь, а так отлейте немного. Конкретная часть не названа, но целая от елея, оно названо в родительном падеже с предлогом «от». «Умножил еси милость твою, Боже», читаем мы в 35-м псалме, «сынови же человечести в крови крилу твоею надеетеся имут». «Сыны человеческие будут покрыты крылами твоими, упиются от тука дому твоего, и потоком сладости твоея напоиши я». «Упиются от тука». Насытиться лучшим из дома твоего. Тук – это буквально жир, отсюда же туча, тучный и так далее. В переносном значении тук – это лучшая часть. В книге «Бытия» читаем о манне небесной. «Се на лице пустыни мелко, яко кориандр, бело, аки лед на земли. Узревши же то сынови Израилевы, реша друг ко другу». Друг другу сказали: «Что есть сие? Не ведя хубо, что бяши?» Потому что не понимали, не знали, что это такое. «Рече же Моисей к ним: сей хлеб, его же даде Господь вам ясти». Это хлеб, который вам Господь в пищу послал. «Сей глагол его же завеща Господь». Вот слово, которое завещал Господь. «Соберите от него киждо на домашнее». Соберите из него, из этого хлеба, каждый по числу домашних, по числу своих домочадцев. «Соберите от него». Целое названо «от него». Часть, что за часть нужно взять, она не названа, и вот это то самое родительное. И еще значение, которое мы рассмотрим сегодня, это значение о лице, у которого что-то просят, у которого что-то спрашивают, от которого что-то ожидают, что-то заемлют и тому подобное. То есть тоже как бы своего рода источник. В литературном языке это идет с предлогами «от» и «у». Например, в Евангелии от Иоанна: «Аминь, аминь, глаголю вам, истинно говорю вам, яко елико аще часо просите от Отца во имя Мое, даст вам, просите от Отца». От кого? От чего? В Евангелии от Луки Господь говорит человеку, который сделал большие житницы и думает, что теперь он будет есть, пить и веселиться: «Безумне, в сию ночь душу твою истяжут от тебе, заберут у тебя. А я же уготовил еси, все, что ты приготовил, кому будут?» В Евангелии от Матфея читаем: «Просящему у тебе дай, и хотящего от тебе заяти не отврати. Не прогоняй того, кто хочет у тебя занять, и просящему у тебя дай». Тот предлог, который нас интересует, это «от тебе», но конструкция «у тебе» тоже существует в церковнославянском языке, но рассмотрена будет позже, потому что нельзя все рассмотреть сразу, нужно рассматривать последовательно. И предлог «у» с родительным падежом тоже попадет в поле нашего зрения. В 72-м псалме читаем: «Что ми есть на небеси, и от тебе что восхотех на земли? Что восхотех от кого, от чего? От тебе». В синодальном тексте на этом месте мы читаем: «Кто мне на небе, и с тобою ничего не хочу на земле». Синодальный перевод сделан с еврейского оригинала, синодальный перевод Ветхого Завета, за исключением мессианских мест, в тех местах, где мессианские места были опознаны как мессианские места. Вот в этом случае они вставляются из греческого текста, из текста Септуагинты. В остальных случаях перед нами масорецкий текст, и, естественно, за несколько сотен лет существования в иудейской традиции текст Септуагинты, текст греческий 70 толковников и текст, использующийся у иудеев, они несколько разошлись. И поэтому синодальный перевод, в частности, псалтырь, который называют ветхозаветным Евангелием, он, естественно, отличается, синодальный, от церковнославянского. Поэтому просто открыть синодальный текст и посмотреть, что же это значит в псалтыре, это, как правило, мало что проясняет. Нужно открыть хотя бы толкование, ну вот хотя бы толкование Лопухина. «Кто мне на небе? Что может мне дать небо, если я не буду там с Богом? И с тобою ничего не хочу на земле. Кроме тебя ничего иного не хочу на земле. Смысл всего выражения: кроме Бога писатель не желает иметь никаких других привязанностей, так как кроме него ничто не может дать ему удовлетворение». Существуют переводы псалтыри, которые совпадают с септуагинтой, совпадают с церковнославянским текстом. Например, перевод Павла Александровича Юнгерова, 19 века, профессора Казанской духовной академии, где мы читаем следующее: «Что для меня существует на небе, и без тебя чего желать мне на земле?» Нетрудно увидеть, что «кто» отличается от «что», и «без тебя» несколько отличается от «с тобою». Существует перевод 20 века Евгении Николаевны Бируковой и брата ее Игоря Николаевича Бирукова, который выполнен в 1975-85 годах в Советском Союзе. И это тоже перевод вот с церковнославянского. Собственно, вот Евгения Николаевна ряд лет провела в тюрьме за свою религиозную принадлежность к православию. И там мы читаем: «Что превыше всего для меня на небесах, и кроме тебя чего желать мне на земле?» Эти все переводы изданы и Юнгерова, и Бируковых, но самым Лучшим, одним из самых лучших источников является псалтырь в святоотеческом изъяснении, где на каждый стих каждого псалма есть толкованице. И по поводу этого стиха мы читаем. «Эти слова сказал человеку Бог, что бы ми есть на небеси со стороны ангелов, кроме одного служения и послушания. И от тебе, человече, чего другого я восхотех на земли, как не того же самого». Но можно понимать, что слова эти сказываются Богу со стороны человека, ибо праведный всегда повинуется Богу и ничего себе не присвояет, ничего не требует от Бога, но всецело предает себе воле и промышлению своего отца. И ссылка на святых отцов. Вот появился у нас уже некоторый горизонт родительного падежа с предлогом «от», и надеюсь, что в следующий раз мы его попробуем уже достигнуть. Всего доброго!